Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах», «Светлый ручей в Америке», «Книжная полка», «Апология царей», «После империи», «Музыка независимости», «Армения». Во второй части «Американского часа» культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, прежде чем мы начнем наш обычный музыкальный разговор, я хочу задать вам необычный вопрос, вернее, пожаловаться. Вот сейчас, когда такие безумные события на Ближнем Востоке, когда все горит, когда мы чувствуем себя на пороховой бочке, как вы относитесь к нашим занятиям, когда мы говорим о каких-то эстетических проблемах, об искусстве, которое так далеко от политических событий? Вас беспокоит вот эта вот несовместимость наших тем с тем, что происходит сегодня в мире?
Я не ощущаю этой несовместимости, потому что для меня всегда культурные события происходили в контексте политики. Я никогда иначе не воспринимал культуру, причем я никогда не воспринимал культуру давних времен в каком-либо ином контексте, кроме как политический, экономический и социологический.
Причем, знаете, ведь контекст может по-разному сочетаться с произведением искусства. Иногда он совпадает по теме, по сюжету, по настроению, по эмоциям, иногда контрастирует. Я себя всегда утешаю таким образом. Марина Цветаева во время гражданской войны, страшные, самые страшные дни, чем она занималась? Она писала пьесу про Казанову. Кстати, 18 век, Венеция, тут голод, страх. И, может быть, в этом и заключается какая-то идея искусства, которая всегда оттеняет то, что происходит сегодня.
Так вы знаете, ведь писать пьесу о Казанове посреди революционной России – это ведь тоже политическое заявление.
Да, пожалуй, да.
И я только так его и воспринимаю. И это позиция Цветаева, которая всегда шла против течения, против шерсти. И вот совершенно намеренно, я прямо ее вижу, вот вокруг нее все говорят о политике, о революции, а она будет писать пьесу о Казанове. И это, конечно же, политическое заявление Цветаевой, и так это и должно комментироваться. И мне кажется, что здесь мы можем усмотреть связь с недавней премьерой. Американский балетный театр, American Ballet Theater, показал в Кеннеди-центре балет Шостаковича «Светлый ручей».
Это в Вашингтоне.
Да.
Но скоро этот балет приедет к нам в Нью-Йорк.
Да. И должен сказать, что американские критики как раз отреагировали на этот показ именно в политическом контексте. Они писали о том, что в данном случае произведение искусства это иллюстрирует политическую историю нового времени, потому что судьба «Светлого ручья» тесно связана с политическими событиями 20 века. Когда премьера этого балета состоялась в Большом театре в 1935 году, то это была очень смелая акция. Балетная комедия из колхозной жизни, представляете? Первая в своем роде. И я читал отзывы критические и также свидетельства современников. И люди говорили, что на представлениях этого балета они смеялись, что мне казалось совершенно неправдоподобным. Ну как можно смеяться? А, на балете? Я никогда в жизни не смеялся на балете. И, во-вторых, смеяться на балете из колхозной жизни. Что-то в этом мне казалось чрезвычайно подозрительным. Ну, как известно, дальнейшая судьба этого балета оказалась печальной, вопреки тому восторженному приему, который ему был оказан в начале, потому что 6 февраля 1936 года в газете «Правда» появился материал, неподписанный, как бы редакторская была статья под названием «Балетная фальшь», где совершенно неожиданно для всех этот балет подвергался резкой критике. Сейчас мы знаем, что за этой статьей стоял сам Сталин, вождь тогдашний, и, конечно, вот такое неожиданное для всех осуждение балета тут же стало законом, и балет этот исчез. И всем думалось, что он исчез навсегда. Шостакович даже музыку из этого балета распатронил по другим своим сочинениям. Вот. А Алексей Радманский в 2003 году, для многих неожиданно, предложил свою интерпретацию, поставив «Светлый ручей» в Большом театре. И этот спектакль привозили на гастроли в Нью-Йорк. Я его видел. И, вы знаете, все было так, как я читал. То есть я впервые в жизни смеялся, во-первых, на балетном спектакле вместе с зрительным залом, американцами. И, кстати, я должен заметить, что критик отмечает, что и сейчас в Вашингтоне тоже американская публика смеется.
Ну, там появляется человек на велосипеде. Ну, как может балете на велосипеде?
Нет, там очень смешная хореография.
Конечно, это необычно.
Даже дело не в том, что вдруг велосипед или более колхозная, экзотическая, конечно, теперь не только для американских, но, по-моему, уже и для российских зрителей ситуация. Но Ротманский сочинил такую смешную хореографию, и там такие смешные персонажи. И на сей раз, я должен сказать, критика американская начала разбираться в сути эстетики Ротманского, в сути того, что делает этот поразительно одаренный хореограф. Он интерпретирует сталинскую культуру как никто другой. Я считаю, что он самый главный соцартист. При том, что соцартисты интерпретируют с очень язвительной, как мне представляется, иронией артефакты советской жизни. А Ротманский это делает абсолютно без какой бы то ни было злости и желчи.
Вы знаете, это тоже не совсем справедливо по отношению к классике соцарта, если можно так уже выразиться. Наверное, можно. Потому что, когда я помню Комар и Меламид прогремели своими работами, то мы много об этом говорили с ними. И они сказали, что вы только поймите одно. Мы не издеваемся над этим советским прошлым, потому что это наша часть. Это часть нас самих. И именно поэтому столько там такой сусальной сентиментальности было. И действительно, в лучших работах Комара и Меламида мы ощущаем сразу вот два этих импульса любви и ненависти.
И я должен сказать, что если мы вернемся к «Светлому ручью», то, скажем, вот критик Нюртайль заметил, что этот балет демонстрирует нам, как современная Россия абсорбирует и ужасы советского прошлого, и его мифологию. А теперь, добавил этот критик, это делает и западная, в частности, американская аудитория.
Синявский говорил в свое время, интересно, что играть можно только с мертвой эстетикой. По-моему, именно это сейчас происходит. Салман, у меня есть еще один вопрос, связанный с либреттистом этого балета. В 2003 году, когда Ротманский восстановил балет после долгого перерыва, то он восстановил и имя либреттиста Адриана Петровского, знаменитого переводчика Аристофана, который сгинул в ГУЛАГе. Как он попал в балет?
Он был очень активным человеком в культурной жизни Ленинграда того времени. И ведь он занимался совсем не только Аристофаном. Он был художественным руководителем Ленфильма одно время. Он писал сценарии для фильмов. Это был очень общественный, очень активный человек. У меня есть том статей Петровского на актуальные темы, рецензии текущих спектаклей. И вот, в частности, как такой вот необычайно одаренный человек, он принял участие и в «Светлом ручье», и, как вы совершенно справедливо отметили, новая постановка Ротманского, таким образом реабилитирует не только музыку Шостаковича, но и имя безвинно сгинувшего Адриана Петровского. А музыка Шостаковича, конечно, прелестна. И вот как звучит вальс из этого балета «Светлый ручей». Эта музыка, конечно, получила широкую популярность, и никто не связывал ее со «Светлым ручьем», поскольку такого балета просто-напросто не существовало. А сейчас Ротманский вернул эту музыку в «Светлый ручей».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Книжная полка.
Сегодня у нас на книжной полке автор, которого мы хорошо знаем, а именно Соломон Волков. Только что вышла книга Соломона Волкова в очень престижном американском издательстве «Кнопф». Книга эта называется по-английски «Богатство Романовых» в прямом переводе, а по-русски, как вы скажете?
По-русски она, когда выйдет в Москве в издательстве «Эксмо», то будет называться «История русской культуры в царствовании Романовых с 1613 по 1917 год».
Судя по этой книге, по ее оглавлению, с которой я успел познакомиться, это в первую очередь отношения между великими русскими художниками во всех отношениях, во всех смыслах, во всех видах искусства и русскими царями.
Именно так.
Что вас заинтересовало в этой вечной теме «Поэт-царь»?
Вы знаете, ведь по отдельным аспектам взаимоотношений Романовых с их, условно говоря, писателями, художниками, музыкантами, танцовщиками, написано очень много, но еще не существовало вот такой единой книги, которая бы освещала бы отношения Романовых с носителями своих культурных сокровищ. Это первый известный мне опыт такого рода. И это попытка разобраться, может быть, более объективно, чем мы привыкли до сих пор, в том, что же именно делали Романовы для русской культуры.
Ну, давайте возьмем, например, Николая Первого. Действительно ли это был такой свирепый тиран, которого мы знаем по школьным учебникам? Действительно ли он погубил Пушкина?
Николаю Первому страшно не повезло в русской историографии, потому что сначала на него ополчались современные ему диссиденты, а среди них были такие потрясающие писатели и влиятельные авторы, как Александр Герцен. А потом русские либералы вообще, ну уж когда наступила революция, то Николай I, которого прозвали Палкиным, ничего кроме презрения и гнева у советских историков не вызывал. И в том числе, как бы вот это вот презрение, этот гнев и это неудовольствие наложились на интерпретацию отношений Николая I с Пушкиным, которого, как известно, Николай назвал умнейшим человеком в России, если приводить точную цитату.
Что не помешало ему запретить Бориса Годунова.
Тут мы подходим к тому, о чем я пишу. Анна Андреевна Ахматова очень тоже возмущалась Николаем I, и, в частности, она считала, что вообще всю эту эпоху нужно именовать Пушкинская, а не Николаевская, и что Николай в ней присутствует только постольку, поскольку вот ему повезло, во время Пушкина он был государем. Мне представляется это заблуждением, потому что эпоха, когда правил Николай, она по праву и называется Николаевской. Так же, когда эпоха, когда правил Сталин, называется Сталинской, а не Ахматовской или Платоновской или Шолоховской. И мне кажется, неправильно воображать себе дело так, будто главной задачей российского императора, в данном случае Николая I, должно было быть обустройство, возможно, лучшей жизни, возможно, лучших условий существования для поэтов, художников, композиторов и, в частности, для Пушкина. У него была совершенно другая...
Задача портить жизнь Пушкина у него тоже не было.
А он не ставил перед собой такой задачи. И если вы вспомните, то он давал ему и деньги взаймы в довольно существенных количествах, допустил его в архивы, заказал ему историю Петра, позволил ему не просто написать, но и опубликовал за казенный счет историю Пугачевского бунта.
И не выпустил за границу при этом.
Для Николая I, который ощущал себя последователем Петра Великого, главным было то, что определил как главное для всякого российского подданного, от самого последнего крестьянина и до императора, было служение государству. И это была функция и миссия всякого человека в России.
Она не только для Николая, это годится и для советской эпохи, да. И для нынешней тоже.
И, кстати, замечу в скобках, Сталин, который мы традиционно связываем с такими именами, как Иван Грозный и Петр I, и он отзывался с большой симпатией об этих двух русских лидерах, на самом деле очень многому научился, и я считаю, втихомолку ориентировал себя именно как раз на Николая. Он следовал николаевским установкам в области культуры. И я думаю, что для него вот эта знаменитая формула, выработанная под эгидой Николая его министром Уваровым, православие, самодержавие, народность, была во многом образцом. И должен заметить, что, в частности, эта культурная формула оказалась самой прочной во всей истории русской культуры и прослужила очень долгое время и служит, я считаю, верой и правдой и сегодняшним руководителям России с небольшими модификациями. Мы сейчас не оцениваем деятельность царей к счастью или к несчастью. Мы говорим о результативности. И я считаю, что у Николая очень неплохой в этом смысле послужной список. И если мы вспомним, вы говорите, он запретил Бориса Годунова, он предложил его переработать в стиле...
В роман типа Вальтера Москота.
Которого он очень любил, и Пушкин, которого совсем не такое возмутительное высказывание, каким оно кажется задним числом. Но вспомните, что Николай I разрешил «Ревизора». Никакой надежды на постановку «Ревизора» у Гоголя на сцене не было. Эта пьеса прошла мгновенно по распоряжению Николая.
Ужасно не то, что он разрешал или запрещал, ужасно то, что царь вообще вмешивался в культуру. культуру. Это то, что было самое страшное в русской культуре.
Это российская традиция, которая сохранилась до сегодняшнего дня. И этот наш сегодняшний разговор я бы хотел завершить одним специфическим музыкальным фрагментом арии Антониды из оперы Глинки «Жизнь за царя». И не случайно, потому что человеком, под эгидой которого была создана эта опера, и который принимал активнейшее участие в ее появлении с самых первых шагов и дал ее название даже «Жизнь за царя», это был Николай I. Я считаю, что одной только этой оперы «Жизнь за царя» Глинки, в которой он принял столь активное участие, было бы достаточно, чтобы закрепить за Николаем I место покровителя искусств. Ария Антониды поет Антонина Нежданова. Это архивная дореволюционная запись. И мы можем предположить, что именно вот это исполнение слушал последний царь Николай II.
А сейчас очередной эпизод нашего годового цикла «После империи. Музыка независимости». Соломон, один из наших слушателей, внимательный слушатель, надо сказать, из Татарии, написал, что национальная музыка во время советской эпохи играла огромную роль для национального самосознания. И в качестве примера он приводит очень характерный опус, а именно Гайне.
Замечательный балет Хачатуряна.
Он говорит, что именно в этом балете национальное сознание армянского народа себя осуществляло во время советской эпохи, и она таким образом как бы противостояла вот этому насильственному интернационалу. Так ли это?
Вы знаете, это очень справедливое наблюдение, и я для нашего фрагмента выбрал именно двух таких людей, которых можно было бы охарактеризовать как двуликих янусов. Это Арам Хачатурян и Арно Бабаджанян, два армянина, которые родились на Кавказе. Хачатурян родился, как известно, в Тифлисе, а Бабаджанян в Ереване, но они как бы свою сознательную такую композиторскую жизнь провели оба в Москве и воспринимались в Москве как члены московского эстаблишмента.
Как тогда шутили армяне московского разлива.
Да. При том, что оба они похоронены ныне в Ереване, в пантеоне гениев творческого духа Армении, и, естественно, Армения их считает выразителями своего национального духа. Это правильно. И как так получилось, что эти два человека одновременно вписались в московский пейзаж, в то же время внося в этот московский пейзаж совершенно определенную, яркую и очень заметную армянскую ноту. Это очень любопытная, интересная проблема. Что касается Хачатуряна, то я с ним много разговаривал, когда жил в Москве. Он вел класс композиции Московской консерватории, и я туда приходил и сидел на его занятиях с молодыми композиторами, со студентами, и поэтому мне удалось наблюдать, как он общается с молодежью и как он трактует тему национального, потому что студенты его были многонациональными. Причем даже из-за рубежа приезжали люди, с Ближнего Востока, например. И у него было очень двойственное отношение к фольклору и его использованию. Ему очень больно отозвалось это пресловутое постановление ЦК от 1948 года, направленное против ведущих композиторов той эпохи, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, и последующее как бы принудительное введение фольклора как обязательного для всех композиторов музыкального средства. Все должны были использовать фольклор и свой национальный фольклор.
То есть это был такой ВДНХ, да?
Да. Хачатурян совершенно справедливо считал, что при этом его лишают как бы насильственно его композиторской индивидуальности. Он любил вспоминать эпизод, когда вот после этого постановления он поехал в Армению, это как бы была форма такая наказания, встречался там со слушателями, играл им свою музыку, и услышал музыку свою из кинофильма «Пеппо». И он спросил, чья это музыка, ему сказали, народная. То есть он подчеркивал, что композитор, может быть, даже больше, чем берет от народа, еще больше ему дает. С другой стороны, я слышал, как постепенно он приходил к мысли, что в фольклоре есть какие-то древние слои, которые можно и нужно использовать, и которые могут питать и современное композиторское творчество. Конечно, сам Хачатурян, написавший «Гаянэ» в 1942 году, ввел очень яркую национальную армянскую музыку в обиход, и, конечно, главным примером этой необычайной популярности армянской музыки в аранжировке, условно говоря, Хачатуряна, аранжировка, я здесь употребляю именно в условном смысле, потому что его собственное сочинение, это всемирно знаменитый «Танец с саблями».
Я слышал, что это самое исполняемое произведение в мире.
Знаменитый армянин Арно Бабаджанян был двуликим Янусом не только по причине своего отношения к фольклору, но и потому, что он еще был чрезвычайно популярным композитором в жанре поп-музыки. Песни Бабаджаняна пользовались неслыханной популярностью. И здесь я должен сказать, что это были действительно очень хорошие песни. И, кроме того, они были очень важны с точки зрения, если угодно, даже и культурно-политической, потому что Бабаджанян одним из самых первых стал писать свои песни на стихи шестидесятников Евтушенко, Вознесенского. Некоторые самые популярные песни, вроде «Не спеши» или «Чертово колесо» на слова Евтушенко, «Год любви» на слова Вознесенского и «Свадьба» и «Благодарю тебя» на слова Рождественского, это были всесоюзные хиты. И опять-таки здесь Бабаджанян всегда, или почти всегда, он использовал элементы цыганочки, конечно, знаменитые, но также и где мог вводил национальные, ориентальные элементы. И, по-моему, прекрасным образцом такого рода музыки является тоже очень популярная современная песня «Лучший город земли». Она написана парадоксальным образом, конечно, о Москве.
Но армянином.
Да, армянином.
И это слышно, да?
И это слышно. Это такая ориентальная Москва, и таким образом осуществился синтез.
Евразийская Москва.
Да, замечательно. И поет ее, что тоже очень сейчас интересно, азербайджанец Муслим Магомаев. Вряд ли сегодня ситуация такая была бы возможна.
Ты никогда не бывал в нашем городе светло, над вечерней рекой. Мечтал до зари, друзьями ты не броди, по широким проспектам, значит, ты не видал лучший город земли.
Бабаджанян также был автором и авангардной музыки. И в 1964 году, интересным образом, в тот же самый год, когда был сочинен «Лучший город земли», он сочинил фортепианный опус под названием «Шесть картин для фортепиано», где использовал по тем временам для Советского Союза неслыханную додекафонную авангардную технику и соединил ее с традиционными армянскими мотивами. То есть поступил очень радикальным образом по тем временам, и только потому, что он был так популярен, ему это тогда сошло с рук. Я хочу показать заключительную пьесу этого опуса под названием «Сосунский танец». Сосуны – это воины одной из областей Армении, сражавшиеся против арабских поработителей. И это очень интересная, загадочная, впечатляющая ритуальная музыка.
Соломон, как эта музыка звучит сегодня в независимой Армении?
Она пользуется огромной популярностью, конечно, и уважением. И мы можем сказать, что и Хачатурян, и Бабаджанян оказались таким образом классиками того, что мы сегодня называем музыкой независимости. Итак, сосунский танец Арно Бабаджаняна исполняет замечательный пианист Юрий Егоров.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.